Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Мы возвращаемся к нашей программе. Я напомню, что в гостях у Светлого радио сегодня Анатолий Аксенюк, заместитель директора Музея архитектуры имени Щусева, кандидат исторических наук. И мы вспоминаем Петра Брановского, замечательного архитектора, реставратора. 130 лет со дня рождения его вот исполнилось в начале февраля. И мы сейчас до этого перерыва небольшого остановились на том, что такое обмеры, что это вообще за работа такая была, которая активно проводилась на памятниках архитектуры в разных городах, в разных частях нашей страны. В основном эта работа, она всегда может проводиться, она сейчас может проводиться и проводится, но тогда массово, вот благодаря этим обмерам, даже что-то удалось восстановить.
Ну, собственно, обмеры, да. Обмеры — это основной способ фиксации памятника. Вот, для того времени, да, когда отсутствовали всевозможные съемки. По сути, обмеры – это как бы измерение, естественно, как понятно из названия, это измерение памятника и фиксация его на бумаге с определением там точек, с определением, значит, тех или иных, значит, расстояний, размеров действительности, да, и все это выполняется в масштабе для того, чтобы можно было представить памятник. Конечно, обмеры того времени, они страдали, естественно, несут на себе определенные неточности, да, потому что обмерялось все это людьми, линейками вручную с помощью лестниц, веревок, когда нужно было лазать по сводам, по шатрам и так далее. При этом выполнял все это иногда очень быстро. Например, самое для меня, так сказать, неинтересно, а было интересно читать. Вот у Петра Дмитриевича есть обмеры церкви Параскевы Пятницы. И они датированы...
То идет речь о снесенной церкви на Охотном ряду.
Да. Да,
на месте которой Госдума стоит в Москве.
Да, церковь по Параскеве Пятницы в Охотном ряду. Они датированы, но они датированы не просто датой, да, они датированы еще там 4 часа утра, 5 часов утра, 6 часов утра.
То зачем?
Есть, ну, не знаю, видимо, Дмитрий как-то для себя это отмечал. Но просто я к тому, что скорость работ, а она обычно была очень высокая, потому что решение о разборках памятника, оно принималось очень быстро.
Уже бывало, что с одной стороны разбирают, а с другой обмеряют.
Это и было постоянно, на самом деле. То есть, на самом деле, история, вот есть некая история, даже конфликты Петра Дмитриевича, где он якобы, значит, кидал, значит, в разбирающих куски кирпичей, чтобы как-то их затормозить. Но это апокрифичная история.
Для чего, вообще с ним много апокрифов связано, для чего вообще обмеряли? Вот было понятно, что памятник снесут. Опять же, это из разрядов легенд, но потом уже в таком краеведческо-градозащитном, что ли, движении эти легенды притворились в надежды на то, что когда-то, собственно, они обмеряли с целью, что пройдет время, люди поймут, осознают и воссоздадут по этим обмерам. Или это делалось совершенно для других целей?
Ну, слушайте, ну, делалось это, во-первых, потому что, собственно, в этом была цель учреждений, которые этим занимались, да, то есть это, в первую очередь, центральный реставрационный мастерские, да, ЦГРМ, так называемые, собственно, они обмеряли, потому что их цель была зафиксировать памятник перед сносом. То есть фиксация осуществляли, они, естественно, писали, что фиксация для научных целей. Я думаю, что никто из них, естественно, о воссоздании каком-то последующем тогда не думал, но им было важно зафиксировать памятник именно ну, в том состоянии, в котором он дошел до их дней. И при этом, конечно же, на самом деле, вот, как бы не печально звучало, но вот эти разборки, они дали, конечно, много ценного материала, потому что, когда по памятнике разбирался, то обнажались наиболее древнейшие части, которые фиксировались реставраторами. Например, кстати, в архиве Петра Дмитриевича есть обмеры церкви Николы в Мясниках, а также, которую он выполнял совместно с архитектором Петром Николаевичем Максимовым, вот, на которых, собственно, и зафиксирована наиболее древнейшая часть, которая обнажилась после сломки позднейших пристроек. Но, повторяюсь, вряд ли кто-то думал в то время о каком-то воссоздании утраченных памятников.
Что за история с чудовым монастырем и выносом мощей святителя Алексия?
Эта история, она, на мой взгляд, она не имеет, пока что не имеет под собой какого-то источниковой базы. То есть она встречается в воспоминаниях людей, которые непосредственно об этом не... в этом не участвовали. То есть роль Барановского, в архиве Барановского про эту историю нет вообще ничего. Его участие в работе над чудовым монастырем было в работе, точнее, над фиксацией разборки чудового монастыря, оно было эпизодичное, и фактически там занимались немножко другие люди. То есть тот же Петр Николаевич Максимов, вот конкретно у него обмеров чудового монастыря очень много. Они тоже хранятся в нашем музее. А историю с выносом мощей, ну, повторяюсь, ее нечем подтвердить, к сожалению. То есть если слушателям что-то про это известно, то призываю публиковать.
Публиковать, да, но обязательно все-таки с источниками.
Да.
Вопрос еще из разряда легенд. Если мне... Может быть, сложно немного из-за того, что это все как-то мне было с детства интересно, сложно представить себе, насколько аудитории знакомо имя Барановского и деятельность, но все-таки в моем окружении Барановский был одним из, безусловно, важнейших персонажей в деле спасения памятников. И ему, и это устойчивая легенда, приписывалось спасение храма Василия Блаженного. Я понимаю, что это легенда, которая обросла еще какими-то безумными подробностями, что он очень переживал, и, будучи уже арестованным, своей жене все время там писал, она к нему приходила, он спрашивал, стоит ли еще храм, не снесли ли, а Каганович, периодически приходя к Сталину с макетом Красной площади с собором и без собора, снимал, ставил на место, пока Сталин ему не сказал: «Лазарь, оставь храм, оставь его на месте». Я понимаю, что это все вот какая-то одна цепочка легенд, которая взаимосвязана, но это именно легенды.
Значит, да, это легенды. Значит, что мы имеем в реальности под этими легендами? Значит, Петр Дмитриевич собором Покрова на Рву не занимался. То есть он участвовал как член комиссии по осмотру работ, но непосредственно этим памятником занимался другой выдающийся архитектор-реставратор Дмитрий Петрович Сухов, который был старше Петра Дмитриевича, опытнее и уже до революции имел, так сказать, репутацию и известность. Вот. Далее, когда Петр Дмитриевич был осужден, весьма возможно, что его, что называется, ну, пытали вот этими как бы рассказами о том, что вот, значит, собор Покрова на Рву там ломают и разбирают, потому что...
Ну, и вполне возможно, что у жены он мог живо интересоваться.
Он, естественно, у жены мог интересоваться, но... повторяюсь, непосредственно никаких, то есть нету документов о том, что Петр Дмитриевич занимался этим собором, там что-то обмерял или что-то там, или там закрывался, или там как-то вот пытался, или писал Сталину касательно этого. Таких вот документальных сведений мы не имеем. То есть здесь вопрос в том, что в целом просто его активная позиция уже там в конце 20-х, в начале 30-х годов по этому вопросу, она, возможно, как бы... А он действительно был очень активен. То есть он в то время как бы он постоянно писал в защиту, там пытался там как-то... История с Симоновым монастырем, она тоже потрясающая, да, то есть, я не знаю, там... Вот. Пытался как-то отстоять памятник в той или иной мере. Кстати, вот вопрос того, что музеификация, это был один из способов. То есть он говорит: давайте... Хорошо, не церковь, давайте музей организуем, но памятник оставим. Вот. Но касательно собора Покрова на Рву, повторяюсь, документов никаких. И тут договорю, Алексей, если смотреть... То есть есть вот эта апокрифическая история про, значит, Сталина и Кагановича. Кстати, интересный момент, что если читать воспоминания Кагановича, они такие фрагментарно изданы маленькой книжечкой, в них Каганович... Напоминаю, прожил он, по-моему, до конца 80-х годов.
Кто, Владимир Моисеевич, да, что ли? До 91-го,
да,
года.
Вот, да, даже до него, даже до 91-го.
И то помер, говорят, когда... То есть вот союз уже рушился окончательно, а вместе с тем рушилось и все то, чему была посвящена жизнь Каганович, пускай даже вторая ее половина прошла в тени, но все равно он одним из архитекторов себя, безусловно,
ну,
считал.
Ну, естественно.
И он не смог это пережить.
Ну, не знаю насчет смог, не смог. У него есть любопытные такие воспоминания, в которых, кстати, он пишет. он пишет, что про меня вот сейчас многие говорят, что я хотел снести собор Покрова на Рву. Он говорит, не верьте, это неправда. Это на меня наговорил архитектор Иван Владиславович Желтовский, с которым у Каганович были всевозможные споры вокруг проектов там, зданий в Москве. Потому что, по-моему, Каганович поддерживал как раз своего протеже Алабяна.
О, да, Алабян был протеже, да.
Вот,
да, да,
да, а Желтовский был как раз в оппозиции.
Да, это известная Алабян. История.
И поэтому, значит, вот...
Да не немножко, я бы сказал, там искры летели во все стороны.
Вот. И поэтому, собственно, Каганович обвиняет... То есть эта история до него как-то вот крутилась. Но Петра Дмитриевича, к сожалению, видимо, все-таки там не был.
А Петра Дмитриевича за что арестовали?
Ой, это достаточно, на самом деле, история, с одной стороны, известная, с другой стороны, тоже обросшая всевозможными апокрифами.
Что, в общем, если посмотреть в сравнении со многими-многими даже его коллегами, у него все достаточно мягко сложилось.
Ну, слушайте, слушателей призываю не заниматься, так сказать, конспирологией, а прочитать монографию, которая называется «Дело славистов», авторы Ашнин и Алпатов, которая была издана в начале 90-х годов, когда авторам дали доступ к архиву КГБ, и они очень подробно исследовали ход дела, по которому был репрессирован Барановский, и
реабилитировали поздно. Еще не всех в 56-м реабилитировали славистов, кстати.
Ну, его реабилитировали в 60-е годы, по-моему.
Там Ленинградская 56-й, Московская 64-й.
Возможно. Вот. И возвращаясь, собственно, к нему, то есть он был арестован, что называется, за... То есть источником его ареста была связь с некоторыми петербургскими искусствоведами и архитекторами. Барановский, кстати, помимо работ в Москве, он еще был сотрудником Института истории материальной культуры, который находится в Петербурге, поэтому он туда приперечески приезжал. Вот. И, собственно, на него кто-то показал, может быть, неосознанно, может быть, как-то упомянул, да, потому что чекисты хотели дело развернуть, вот, и его в качестве, так сказать, связного в Москве указали. И, собственно, поэтому он был арестован, содержался в Бутырке достаточно долго, где его там, как написано в его воспоминаниях, там он не давали спать, и по итогу он подписал, конечно, абсолютно такие на себя и на ряд своих коллег какие-то абсолютно такие фантастические показания. Я смотрел это дело, я был в архиве, к сожалению, мне дали его не все, а частично, то есть моим предшественникам дали все. Здесь мне дали уже частично. Вот. И там, конечно, в принципе, все логично и понятно. То есть, по всей видимости, цель была выше. То есть, там хотели, видимо, что-то выявить на Грабаря, потому что на Грабаря там говорили, что Грабарь был центром всего. Но Грабаря никто не тронул, как и Сухова никто не тронул, который там фигурировал. И надо сказать, что...
Старенький уж был, ну, совсем. Хотя и в таком
возрасте. Дурново, которого и Трубецкий, которые по делу слависты пострадали, они тоже были немолодые. Вот. Но, кстати, сказать, все-таки по те, кто фигурировал в показаниях Барановского, они не были арестованы. Угу. То есть, по факту, он никому, конечно, своими вот этими невольными показаниями, да, где они там, значит, он говорил то, что у них была какая-то там партия, кружок какие-то, значит, никому не повредил.
Это показания Барановского.
Да, да.
То есть, он все-таки на допросах выстроил некую цепочку.
Ну, там была часть протоколов, которые были написаны не его рукой, но им подписаны. Mm-hmm. И там была некая цепочка, где была, естественно, там описано то, что вот там со мной связывался там тот-то, он там со мной работал. Вот. То есть, без никакой конкретики, mm-hmm. никакого терроризма, просто вот он со мной работал, я там... Ну...
Но в этом нету никакого криминала, никакой составляющей. Дело. Работал и работал.
Ну...
Но понятно, что тогда могли арестовать и так вот просто по связям на работе. Где-то там за папиросы обсудили.
Вот. Ну, поэтому как бы тут нужно понимать обстоятельства. А, действительно, а по поводу того, что Барановский, вот ты сказал, как бы еще легко отделался, ну, ему повезло попасть, видимо, в первую волну репрессий против деятелей науки. Так
и
сказать,
он в 36 2006-м, в год все-таки такого еще достаточно легкого, но уже начала большого террора, уже освободился.
Да, да. И он освободился досрочно, то есть он пробыл в лагере, по-моему, вместо 3 лет 2-2,5. Вот. И, ну, я думаю, что потому что на него особо ничего и не было, поэтому-то его как бы и так с ним гуманно обошлись, в кавычках.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомню, друзья, что в гостях у «Светлого радио» сегодня Анатолий Аксенюк, заместитель директора Музея архитектуры имени Щусева, кандидат исторических наук. Мы вспоминаем Петра Дмитриевича Барановского, 130 лет со дня рождения которого отмечалось в начале февраля. И мы в обсуждении его жизни дошли до освобождения из лагеря. Он поселился в Александрове, и это понятно, он не мог жить в Москве, работал в Александрове какое-то время, но все равно работал-то он по факту, получается, в Москве.
Нет, немножечко не так. Он поселился в Александрове, как тогда писали, за 101 километром, и поступил работать в музее Александровской слободы, собственно, специалистом по реставрации памятников. И он занимался Александровской слободой. Потом его пригласили курировать памятники Трое Сергию Лавры, в частности, там он занимался церковью Святого Духа. Попутно его начинают привлекать в Москву, но в Москве ему жить не разрешали, поэтому он постоянно ездил. Вот. С этим периодом его жизни связана еще одна немножечко апокрифичная история. Это история, собственно говоря, его, как сказать, его наблюдение за сносом Казанского собора. Вот, то есть из
так таких... Это более ранний.
Нет, как раз Казанский собор был снесен в момент, когда Петр Дмитриевич уже...
Когда освободили.
Да, примерно когда освободили.
А, ну, понятно, что он приезжал в Москву.
Вот, и вот в, так сказать, в устной традиции есть, как бы, история о том, что он приезжал чуть ли не каждый день и мерил, значит, памятник или как-то фотографировал во время его разборки. Но тут, к сожалению, подтвердить или опровергнуть это сложно, потому что все материалы по этому памятнику, они были Барановским еще при жизни переданы архитектору Олегу Игоревичу Журину, у которого до сих пор и остаются.
Ну, а так, а Журин же может доказать, опровергнуть? Ну, или он не идет особо на контакт?
Ну,
вообще, Журина считали одним из ближайших подвижников, учеников Барановского.
Все сложно, то есть все сложно. Вот, но как бы мы надеемся, что со временем эти материалы, если они, конечно, еще сохранились, они будут переданы в музей или как-то получены. Вот. Поэтому тут нельзя сказать. Возможно, естественно, Петр Дмитриевич туда приезжал, к тому же его жена Мария Юрьевна Барановская, вторая жена, она была сотрудником исторического музея, естественно, как бы все это происходило еще и на ее глазах. Вот. Значит, далее, как я уже говорил, Барановский работает в Александрове, в Лавре, в Москве его привлекают в Коломенское как консультанта. Вот. И с наступлением войны он уже был, так сказать, участвовал в работах по приспособлению памятников под бомбоубежище в Москве. И с 43-го года становится членом комиссии по оценке ущерба от оккупации. Вот, в связи с чем он начинает ездить уже по всему Союзу и заниматься, так сказать, всевозможными памятниками. Одновременно он, Барановский, ратует за восстановление какой-то целостной системы охраны памятников, потому что напоминаю, что в целом система охраны памятников после закрытия в 1934 году реставрационных мастерских ЦГРМ, она была фактически уничтожена. То есть функции были переданы комитетам по архитектуре, которые, естественно, не имели ни специалистов, ни желания как-то заниматься вопросами охраны. И с его подачи такой комитет был создан тут я уже немножечко запамятовал, примерно после войны.
ВАПИК?
Нет, не ВАПИК.
Нет, это предшественник ВАПИК.
Нет, не предшественник ВАПИК, а мы говорим про государственный комитет по
охране. Ну да, ВАПИК государственным, с одной стороны, не назовешь, с другой стороны... Нет, ну,
ВАПИК — это немножко другое, да. Это уже это общественная организация, про нее можно немножечко попозже
добавить. Она уже середина 60-х годов.
Да, да. А мы говорим именно про организацию, которая занималась именно вопросами охраны и реставрации памятников. По этому вопросу он неоднократно писал Щусеву, сохранились ответы Щусева на запросы Барановского. Вот. То есть как бы Петр Дмитриевич, он здесь, конечно, выступал как такой организатор. После войны он работает в регионах, там, в Чернигове, на Кавказе он проводит ряд экспедиций, в Среднюю Азию, точнее, в Закавказье, скорее. Вот, работает в Москве, в частности, как раз занимается вопросами, связанными с Андрониковым монастырем, с, там, с Новоспасским, с, фактически со всеми крупными московскими объектами. Вот. С Андрониковым монастырем связана еще одна такая, конечно, апокрифическая история касательно нахождения места захоронения Андрея Рублева. Что, конечно же, и да простят меня, так сказать, слушатели, те, кто не согласен, является мистификацией Петра Дмитриевича.
Ну, это правда. И на самом деле, к сожалению, мистификация впоследствии имела продолжение, потому что под алтарем Спасского храма производились работы археологические, сначала санкционированные, а потом не очень. И на основании двух найденных погребении был сделан вывод о том, что это вот, значит, Андрей Рублев и Данил Черный.
Mm-hmm.
Я просто в руках держал, извините.
А, интересно. Ну, в общем, это 100% мистификация, это подтверждено современными исследователями, да, потому что и на самом деле вся как бы доказательная база Барановского, она, я думаю, что она для ученых и того времени была, естественно, как бы
Барановский
все понимали.
Был романтиком. Вот этого у него точно не отнять.
Нет, был романтиком, да. Но он был таким очень деятельным. Романтиком. Он не просто мечтал, он вот делал, что очень ценно, кстати. Поэтому, собственно, вот история с Андреем Рублевым – это мистификация ради спасения ансамбля монастыря.
Ну, это хорошая,
естественно, да, естественно. Да. Вот. Далее, собственно, Барановский какое-то время работает в реставрационных мастерских, которые были созданы уже после войны. И начинает, собственно, свою работу в Крутицах, как раз одновременно с этим, где был создан впоследствии, собственно, отчасти на базе этого был создан ВАПИК, да. Вот, здесь эту историю подробно я раскрывать не буду, потому что тут есть, конечно, более знающие люди. Стоит отметить, что, конечно, к этому времени Барановский значительно потерял зрение. То есть последний его проект архитектурный, который можно назвать каким-то, так сказать, значимым, это уже, собственно, трапезная Андроникова монастыря, потому что после этого он потерял возможность нормально чертить.
Но это же работа с чертежами, с бумагами, вот, она... Да. Очень часто приводит к потере зрения.
Напоминаю, но у него еще до революции было плохое. Ну, да. Вот, он, если смотреть на запись его там уже 50-х, 60-х годов, он пишет уже такими многосантиметровыми буквами, потому что, ну, просто плохо видит. Вот, и, значит, тем не менее, он, несмотря на вот проблемы со зрением, он все равно продолжает свою работу по охране памятников, то есть он подписывал любые письма, которые нужно было подписывать, и у него, конечно, была определенная проблема с учеными званиями, потому что у него их не было, вот, к сожалению. Вот,
Хотя уже на тот момент это было важно.
Это было важным, да.
Но авторитет самого Барановского играл какую-то роль? Насколько он был авторитетен, как именно П.Д. Барановский?
Здесь мне сложно сказать, касательно позднего времени. Думаю, что определенный авторитет у него был, но со временем он стал... немножечко, что называется, утрачиваться, потому что Петр Дмитриевич обладал, как мне рассказывали вот как раз покойный Александр Михайлович Пономарев, обладал очень тяжелым характером, даже, так сказать, скверным, Вот. Работа была на первом месте, он не любил никакого, так сказать, там, каких-то полумер, и поэтому он очень легко попортил со всеми отношения. В частности, как раз вот его уход из реставрационных мастерских, он тоже сопровождался скандалами, где его, там, сказать, разбирали, где его там обвиняли в каких-то, значит... В первую очередь, конечно, его обвиняли в том, что он накопил огромный архив и его утаивает. Ну, отчасти это было правда. То есть, мне известны случаи, когда уже даже там в 70-е годы те или иные исследователи обращались к Барановскому с просьбой там показать что-нибудь из архива, а Барановский им отказывал. Но тем не менее, авторитет у него, естественно, был, к нему обращались, но, повторяюсь, этот авторитет, он был скорее, знаете, как авторитет общественного деятеля такого, именно такого высокого научного авторитета у него не было, да, потому что у него все-таки такой вот академической наукой он практически не занимался, то есть у него очень маленькое количество публикаций, при этом богатейший архив, но ничего из этого он публиковать просто не успевал. Очень часто.
Но надо тут четко отдавать себе отчет в том, что Барановский не ученый, Барановский практик. И когда мы говорим о том, что у него не было степеней никаких научных, это тоже не такая большая проблема. Потому что он наукой не занимался никогда.
Ну, слушайте, нет, наукой он на самом деле занимался. Если смотреть его архив, то поражает степень его, так сказать, того, как он вникал в детали по тому или иному памятнику. То есть у него каждая папочка – это там, значит, подобраны аналогии, выписки из архивов, выписки из опубликованных источников. То есть он достаточно въедливым был исследователем. Другой вопрос, что просто он не успевал ничего писать, потому что, как он говорил сам, то есть непосредственно насущные проблемы охраны памятников отвлекали все его время. И это на самом деле правда. Если смотреть его дневники или там переписку, то там Барановского в 20-30-е годы, как раз когда он должен был набирать вот этот вот вес на научный его, он занимался во многом больше организационной деятельностью. То есть там есть записки такие в стиле, там, когда он был в реставрационных мастерских, там «Грабарь не хочет идти, значит, на заседание в ЦИК». Петр Дмитриевич сказал идти вам. Петр Дмитриевич идет и как бы берет и идет на заседание. Да? То есть он очень активно вот именно организационную деятельность вел. Ему, и на него, как сказать, на него возложили обязанность по составлению всех каких-то, значит, регламентов того времени, да, там, паспортов. То есть он во многом разрабатывал те формы, по которым деятельность по охране памятника велась. Вот. Но в ущерб, конечно, своей вот научной карьере в определенной степени. Хотя археологический институт он окончил с отличием.
Но это было когда?
Ну, в 18-м году, что школа весьма неплохая была, то есть, на самом деле.
А последние годы жизни он работал?
Последние годы жизни Барановский активно занимался, ну, работал, конечно, на самом деле. Он активно занимался Болдиным монастырем, как-то он туда уже не ездил, на родину, вот это вот в Дорогобуш, но, так сказать, это все вникал, курировал, и даже возвращаясь к его архиву, смотришь его архив, то есть у него там выписки там дореволюционные, 20-х годов по какому-нибудь памятнику, потом какая-нибудь статья 70-х годов, которая вышла исследователей, и потом статья там вплоть до самой смерти. То есть он как бы был в курсе, на самом деле, в контексте там последних исследований, он все это как бы читал и подкладывал в папочки к тем памятникам, на которые работал.
Угу. Вот. Ну что ж, спасибо, наше время уже подошло к концу.
Уже, да. К сожалению, да, к сожалению, такая тема.
Ты знаешь, я бы хотел продолжить говорить о Барановском, может быть, уже не в контексте, мы так познакомились с биографией его, да, в следующий раз как-нибудь придешь, мы поговорим о плеяде реставраторов, учеников Барановского, не только учеников, людей, которые его окружали, подробнее поговорим о каких-то работах. Видишь, час ушел только на то, чтобы разобраться в хитросплетениях его биографии и так чуть-чуть посмотреть на деятельность.
Ну, в любом случае, Алексей, спасибо тебе большое за возможность, потому что это очень ценно в связи с тем, что хотелось бы как бы продвигать Петра Дмитриевича не как вот не некую такую фигуру полулегендарную, а как живого исследователя, который на самом деле внес просто колоссальный вклад в спасение памятников и в отечественную науку.
Спасибо. Мы сегодня говорили про Петра Дмитриевича Барановского, 130 лет ему исполнилось. И с нами был Анатолий Аксенюк, заместитель директора Музея архитектуры имени Щусева по научной работе, кандидат исторических наук. Я Алексей Пичугин. Мы прощаемся. Всего доброго.
Светлый вечер. На радио «Вера».